говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 17 сентября совершить паломническую поездку и помолиться у икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта поездка 17 сентября посвящена чудотворному образу Матери Божией, с которым связана судьба России и в XX веке, и в наши дни, Песчанской иконе Пресвятой Богородицы. И эта поездка посвящена небесному покровителю русского воинства, русскому архистратигу Александру Васильевичу Суворову. Думаю, что все понимают, как важно сегодня, в эти дни суровых испытаний, Матери Царицы Небесной и всем русским святым. Мы с вами помолимся в храме преподобного Федора Студита. Это приходской храм Александра Васильевича, в котором Суворов пел на клиросе. Помолимся у чтимого списка иконы Матери Божией Песчанская и у иконы Пресвятой Богородицы Писидийская, чье празднование совершается накануне, 16 сентября. Затем побываем в храме Христа Спасителя. Помолимся с вами у великих святынь, которые находятся в этом храме. Приложимся к ковчежцу, где находится частица ризы Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, риза Пресвятой Богородицы, гвоздь креста Господня. Приложимся к ковчежцам с мощами многих угодников Божьих и к святым мощам митрополита Московского Филарета. В этом храме мы помолимся и у редкого, явленного в годы Первой мировой войны, образа Матери Божией Августовская Победа. Затем мы побываем в храме Иверской иконы Пресвятой Богородицы на Всполье. Называют этот храм еще иногда Георгия на Всполье. Помолимся у иконы Пресвятой Богородицы Порт-Артурская, которая именуется Торжество Пресвятой Богородицы. В храме находится и чтимая икона Матери Божией Иверская, неупиваемая чаша, иконы многих угодников Божьих с частицами их мощи. Те, кто желает к нам присоединиться 17 сентября в субботу, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас. С Богом!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». У микрофона публицист Сергей Комаров. Сегодня мы с вами будем говорить на тему, которую можно обозначить двумя словами. Воля Божия. Вот мы все с вами понимаем, что мы волю Божью должны познавать, должны по ней жить. Вообще познание воли Божьей – это заповедь. Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит: «Познавайте, что есть воля Божия». Или в том же послании он говорит: «Испытывайте, что благоугодно Богу». Да, то есть вот христианин должен совершать некоторые духовно-нравственные усилия, пытаясь понять волю Божью о себе и, соответственно, этому жить. Вообще на эту тему очень много всего сказано, много пишут, говорят, и, может быть, поэтому получается вот так, как это часто бывает в подобных случаях. При множестве разговоров на какую-то тему очень часто замыливается, затушевывается самое главное в теме. Вот куда-то углубляются, углубляются, а то, что остается на поверхности, вот как бы самое простое, да, оно часто игнорируется. Вот я бы сегодня хотел отметить вещи, связанные с этой темой, лежащие на поверхности. Вот то, что очевидно, но то, о чем мы как бы постоянно забываем. Ну вот первое, что хотел бы сказать, воля Божья давным-давно открыта нам. Она нам открыта в Священном Писании. Вот как часто мы недоумеваем, там, волнуемся, что делать, как поступить, жениться, не жениться, выйти замуж, не выйти замуж, продать дом, не продать дом, переехать, не переехать и так далее. Носимся, ищем ответ, спрашиваем каких-то старцев, ищем каких-то авторитетных священников, чтобы узнать вот эту волю Божью на тот или иной момент нашей жизни. Но воля Божья уже записана в книгу, записана понятным нам человеческим языком. Да, конечно, в Священном Писании в основном изложены общие положения. То есть там нет обсуждения всех частностей, которые встречаются в нашей жизни, да? Но все частные решения человека рождаются из общих положений, из того, что называется мировоззрением. А Библия именно формирует христианское мировоззрение. Она устанавливает в жизни христианина некоторые общие принципы жизни, библейские принципы. Если хотите, христианин – это человек, который смотрит на мир глазами Библии. Например, Священное Писание говорит нам, с одной стороны, в чем заключается воля Божья, а с другой стороны, в чем она точно не заключается. Вот, например, говорится, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих, говорит Христос. То есть нет воли Божьей на то, чтобы человек погиб. Кстати, это важный такой пункт. Иногда, знаете, вот человек погибает духовно или духовно и телесно, и кто-то говорит, ну, судьба такая, воля Божья. Да подождите. Нет воли Божьей на то, чтобы погиб человек. Здесь какая-то как бы ошибка в программе. Что-то получилось не так. Да? И вот в то же время Христос говорит, воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную. Вот смотрите, уже отсюда, из этих двух цитат, мы можем вывести, что все наши поступки должны рассматриваться в контексте нашего спасения. То есть Бог хочет, чтобы мы спаслись и имели жизнь вечную. В этом воля Божья. Все, что против этой воли Божьей, все, что против заповедей Божьих, все, что противоречит нашему спасению, это не есть воля Божья. Следовательно, так жить нельзя. Ну, это вроде бы банально звучит, да? Я говорю прописные истины. Но на деле эти вещи совершенно нами игнорируются. Вот мы же понимаем, что нет воли Божьей, чтобы грешить. Понимаем, но грешим. Мы же знаем, что наши страсти мешают воле Божьей вести нас ко спасению. Но мы потакаем своим страстям. Вот получается какая-то удивительная вещь. В главном, в общем, мы ведь прекрасно знаем волю Божью. Но как раз в этом главном, из которого исходят все частности, мы ее не выполняем. Если говорить о роли Священного Писания в таком деле, как познание воли Божьей, то я бы хотел обратить внимание на святых. Вот святые отличаются от обычных людей тем, что они как раз сообразовывали всю свою жизнь, все свои поступки с той или иной заповедью Священного Писания. Вот какого святого взять в пример? Например, святитель Лука Крымский. Вот этот святой читал Библию всю жизнь. Он читал на разных языках, изучал ее, толковал, проповедовал на разные фрагменты Ветхого и Нового Завета. Он тысячи проповедей произнес на библейские темы. Он жил Писанием, любил его. И, соответственно, этому через библейские тексты Бог открывал ему свою волю. Вот кто читал автобиографию святителя Луки Крымского «Я полюбил страдания». Вот вспомните, сколько там святитель описывает случаев, когда знакомые библейские стихи, которые он знал наизусть давно, в какой-то момент открывались ему как слова, сказанные Богом именно ему в какой-то конкретной ситуации. Ну вот, например, в возрасте 38 лет умирает от туберкулеза жена будущего святителя, тогда он был еще Валентином Феликсовичем, и оставляет ему 4 детей. И вот он об этом пишет в своей автобиографии. Он читает над гробом покойницы псалтирь 2 ночи. И вот, когда он читал 112-й псалом, последние слова этого псалма как-то пронзили его, поразили. А слова были такие. «Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях». И вот он почему-то, без малейшего сомнения, понял, что слова псалма есть указание Божье на то, чтобы он передал детей его операционной сестре, бездетной вдове, и служил Богу. И вот он утром же этого дня пошел к этой женщине, к этой медсестре, сказал ей обо всем, И она согласилась. Вот, вот представляете, как это происходит? Там интересно, что начало этого псалма поют при встрече архиерея в храме. От восток солнца до запад. Это, по сути, тоже пророчество о будущем епископстве этого Валентина Феликсовича. Потом там другой случай, когда он был в Туруханской ссылке, святитель Лука, его посетило серьезное уныние. И вот он молился в алтаре храма и молился, как вот он пишет, с ропотом некоторым, с такой претензией к Богу. И вдруг он увидел, что изображенный на иконе Христос отворачивает от него свой лик. Епископ вышел в таком смятении из алтаря, увидел на клиросе книгу «Апостол», открыл ее машинально и стал читать первое, что попалось на глаза. И вот святитель пишет, я, говорит, не помню, к сожалению, не помню, что это были за строки, но библейский текст произвел на него какое-то чудесное действие. Там обличалось его неразумие, его ропот на Бога, и как-то Бог дал ему понять, что скоро, скоро уже будет освобождение. Еще там был один случай, когда Туруханская ссылка закончилась по срокам, то к владыке Луке не приходило никакое уведомление, что он свободен. Да, и он волновался, он не знал, что было предписание задержать его еще на год. И вот когда отходил последний в сезоне пароход, святитель по своему обыкновению читал утреннюю. И вот произошло то же самое, как и тогда, когда он читал псалтирь над гробом жены. Последние слова 31-го псалма поразили его, как гром. А слова были такие. «Вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, вонь же пойдеши, утвержу на тебя очи мои, не будете я, как конь и меск, им же несть разума, браздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к тебе». Ну, то есть, да, такие слова «не будете я, как конь и меск», «не будь как животное», как дикий, как конь, как дикий осел. Да, успокойся, Бог с тобой. И вот в смятенной душе узника воцарился глубокий покой. Он воспринял эти слова, как адресованные лично ему, понимаете? Вот как волю Божью о святителе в данный момент его жизни. И действительно, через 3 месяца Господь так устроил, что его отпустили. Там еще один был случай, когда он получил откровение от Бога на богослужении. Читалось Евангелие Симоне, и он, любишь ли мя паче сих, паси овцы моя. И вдруг святитель начал рыдать. Его эти слова потрясли, и он сам не мог понять, в чем дело. Почему такое впечатление? А понял он впоследствии, через годы, когда пережил очень серьезный опыт охлаждения в вере. Он ушел на покой, перестал служить как епископ, ходил в гражданской одежде, загорал на пляже. В общем, жил как мирянин. И вот через годы, когда пришло покаяние, он вернулся к епископскому служению, он понял, что это было. То есть Господь его предупреждал. Случаев много подобных. Например, там блаженный Августин в своей автобиографической книге «Исповедь», он рассказывает эпизод, в котором повествуется о духовном переломе в его жизни. Вот напомню вам, когда Августину было уже за 30, он изучал христианство, он уже был известным ритором, философом, много книг написал, и был убежден в истинности христианства, но еще не стал членом церкви. И вот однажды этот молодой человек гулял по саду и услышал голос, как бы детский, то ли леги, бери и читай. Он сначала думал, что это дети вокруг играют, но детей не было. И тогда он понял, что ему Бог говорит, бери и читай. А что читать? А он оставил на скамье в саду томик апостола Павла. Он вернулся, открыл текст и наугад прочел. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоть. Это из послания к римлянам. И вот когда он закончил читать, он понял, что это лично ему Бог говорит. И какой-то, как он пишет, свет убежденности влился в его сердце, и он отныне решил поменять свою жизнь. Антоний Великий мне вспоминается. Когда еще он жил в миру, он зашел как-то в храм, священник читал Евангелие, известное место. «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». И вот каким-то образом Антоний, который тысячу раз слушал это место, почувствовал, что Христос в данный момент с ним говорит, понимаете? И вот он раздал имущество и действительно ушел в пустыню. Преподобный Павел Препростый был такой святой, ученик Антония Великого. Услышал однажды, как Антоний читал псалтирь: «Блажен муж, и же не иди на совет нечестивых». Он послушал, встал и ушел, и не появлялся несколько лет. Когда он вернулся, Антоний спросил его: «Где ты был?» Он говорит: «Учился не ходить на совет нечестивых». Давай, что там дальше? Много очень можно случаев приводить. Вот вопрос, братья и сестры, фундаментальный вопрос. Такие вещи бывают только со святыми, или так должно быть со всеми христианами? Так вот, по-моему, ответ очевиден. Так должно быть со всеми христианами. То есть, по мере вчитывания в библейские строки, человек должен познавать волю Божью о себе. Когда ум человека плавает в Библии, как рыба в воде, а помните, это Серафим Саровский говорил, что ум христианина должен плавать в Библии, как рыба в воде, а сам преподобный Серафим прочитывал четвероевангелие ежедневно, а за неделю весь Новый Завет, кстати. Да, так вот, когда ум человека настолько натренирован в библейских строках, Бог легко может открывать человеку свою волю через строки Писания. То есть мы читаем Писание, молимся Богу, и Бог направляет нас. Это, братья и сестры, вообще-то норма. То есть для этого и дано Священное Писание. Но, увы, насколько мы от этой нормы далеки. И у меня даже есть такая мысль, почему так происходит. Не потому даже, что мы ленивые, что не можем найти время на чтение Священного Писания. Нет-нет. Это тоже, конечно, но здесь более глубокие причины, корневые такие. У нас нет веры в то, что это занятие необходимо для спасения. Вот если мы верим в что-то, что спасительно для нас, мы это обязательно делаем. Например, мы верим, что для спасения необходимо ходить на богослужение. Верим и ходим. Мы верим, что для спасения надо исповедаться, причащаться. Верим. И делаем это. Мы верим, что надо поститься и молиться для спасения. Верим. И худо-бедно постимся и молимся, пытаемся. А почему мы не изучаем Писание вот так, как это делали святые, вот скрупулезно? Потому что мы не верим, что Священное Писание спасительно для нас. Понимаете? Мы не верим, что изучение Писания – это то, что нас спасает. Вот... Мне кажется, такая глубинная причина – это, вот, собственно, проблема, одна из проблем нашего христианства. Как нам хочется получить вот какое-то особое знание о воле Божьей вот за один раз, у кого-то спросить. Вот поехать за 3-9 земель и спросить, и тебе какой-нибудь старец скажет, и ты все понял. Ну, здесь нет веры и любви, понимаете? Здесь на горизонте маячит магия. Магическое сознание. Мало веры и любви. Мало веры, потому что для того, чтобы сделать правилом регулярное изучение Библии, нужно верить, что ты тратишь времени бесполезно. И мало любви, потому что любовь к Богу подразумевает изучение Его Слова. Кого мы любим, мы же Его слушаем, правильно? Если не интересно Слово Божие, значит, не интересен Бог. Так что вот первая такая... Первое наше замечание, да, что воля Божья изложена в Священном Писании, а познавать ее можно научиться тогда, когда мы, наш ум будет плавать в строках Священного Писания, как рыба в воде. Да, вот можно уподобить здесь человека, знаете, музыкальному инструменту. Человек, который любит, знает, изучает Священное Писание, это правильно настроенный музыкальный инструмент. Когда вот на правильно настроенном инструменте кто-то играет, он в точности считывает, например, ноты, которые он там, да, и, которые он читает, да, или музыку, которую он хочет сыграть. Вот человек, который любит и изучает Слово Божие, перед Богом является вот таким хорошо настроенным инструментом. Мы настраиваем свою душу для того, чтобы Бог, условно говоря, эти струны нашего сердца затрагивал в тот или иной момент нашей жизни через строки Священного Писания. Понимаете? А если мы не настроены таким образом, то Бог не сможет это сделать, потому что мы не поймем вообще, в чем дело. Не поймем, в чем дело. Итак, идем дальше. Вот мы сказали про Священное Писание, про святых. Кто-то, может быть, скажет, но все равно ведь есть трудные жизненные ситуации, когда хочется решить согласно с волей Божьей, и, ну, не написано об этом в Библии, ситуация сложная. Да, безусловно, конечно. Но церковный опыт нам предлагает множество вариантов решения этих вопросов. Ну, давайте вспоминать, вот что мы знаем, как вообще человек узнает действительно волю Божью о себе, вот помимо Священного Писания. У нас есть совесть. Голос совести – это голос Божий в человеке. Вот, по сути, перечит совесть что-то делать – не делай. Или ты сделал, потом тебя совесть укорила – ну, значит, больше не делай. У нас есть ум, у нас есть сердце, да, которые тоже нам должны помогать в этом. У нас есть молитва, у нас есть... То есть мы можем у Бога спросить вообще-то, просто у него спросить, разве он не ответит? Но тут такая вещь интересная, что можно пропустить ответ Божий, можно его не увидеть, не услышать. Как Бог отвечает на наши молитвы, на наши просьбы? Ну, по-разному. Иногда какими-то жизненными обстоятельствами, да? Иногда вот какой-то человек нам, по сути, произносит волю Божью. А мы его не хотим слушать. Мы говорим, ты же не Бог, я от Бога хочу услышать его волю. Или, например, ну вот, молчание Божие. Это тоже может быть ответ некоторый. Так что надо иметь духовно чуткое сердце, чтобы расслышать волю Божью о себе. Ответ Божий на наши молитвы. И тут надо... быть очень внимательным. Что у нас еще есть? У нас есть возможность духовного совета с более опытными христианами. Вот в этом отношении, слава Богу, ну, мы живем в хорошее время. Да, сейчас, может быть, нет тут великих старцев древности. Но все равно, братья и сестры, есть всегда вокруг нас есть люди лучше нас, более духовно опытные. Это может быть священник. Это может быть просто человек, который дольше в церкви находится, у него спросить можно. И если мы помолимся, посоветуемся, потом сядем, подумаем, прислушаемся к голосу нашего сердца и примем честное решение по совести. Ну, неужели Бог вот не подарит нам правильное решение? Если даже мы ошибемся, потому что, ну, человек грешен, он может сам себя обманывать. Человек такое глубокое, многослойное, коварное существо, которое может обманывать себя до бесконечности. Если мы даже ошиблись по духовной неопытности или по своей какой-то, по своему собственному какому-то лицемерию, то разве Господь не поправит нас, вот как заботливый учитель поправляет ребенка при неверном ответе? Вообще, мне кажется, тут еще важно понять, что мы... не можем вообще всегда поступать правильно. Всяк человек ложь, говорит Писание, а на Руси прибавляли «и я тоже». Мы не можем быть такой Божьей пластинкой. Да, мы же, ну, у нас есть право на ошибку, понимаете? Мы грешны и живем в падшем мире. Поэтому всегда надо помнить, что мы можем ошибаться. Ну что ж, есть Господь, который подправит. Вообще тут такая интересная вещь. Даже неправильный выбор в жизни верующего человека, если он сделан честно, если он сделан по совести, он может стать со временем правильным. Вот что имеется в виду. Если человек с годами поймет свою неправоту, оплачет свою ошибку, то покаяние и смирение, которые родятся вот от этого опыта, превратят эту ошибку в необходимую для этого человека веху в духовном пути. Вот именно об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам. «Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Какие прекрасные слова. «Любящим Бога, все содействует ко благу, даже ошибки. Ну вот какой пример можно привести? В житии преподобного Серафима Саровского был такой момент, что его вот трехлетняя молитва на камне была обусловлена какой-то очень сильной духовной бранью, которую воздвиг на него дьявол. Из-за чего была эта брань? А вот преподобный Варсонофий Оптинский говорил, что из-за того, что святой Серафим отказался от игуменства в некотором монастыре, такое действительно было, его приглашали быть игуменом, я уже не помню, в каком монастыре, начальство упрашивало его, но он отказался. И вот по рассуждению Варсонофия Оптинского, это была ошибка преподобного Серафима. За эту ошибку он понес тяжелейшую брань. Там мы не знаем до конца, что это за брань, или это горделивые помыслы, или, может, какие-то блудные помыслы. Мы не знаем, что это было. Но в контексте всего жития преподобного Серафима этот подвиг был необходим как новая ступень к его духовному росту. То есть, понимаете, да, при любви к Богу даже ошибка может стать ступенькой для духовного роста. Ошибся, ну что ж, пошел дальше, потому что Бога любит человек. Тут, мне кажется, еще важно отметить следующее. Воля Божья – это не есть что-то такое, что необходимо угадать, как в спортлото. Вот есть такая штука у нас, приходится встречаться с таким мнением, что воля Божья вот, – это что-то закрытое, зашифрованное, и это надо угадать. И для этого нужны старцы, куда-то далеко поехать, кучу денег отвалить, вот что-то такое. Нет. Если бы было так, то нам нужен был бы не Христос, а оракул какой-то. То есть, помолившись, посоветовавшись, человек принимает решение по совести, и Бог уважает этот выбор, потому что он сделан не по лукавству. Человек может ошибаться, Бог его поправит. Человек может упорствовать, Бог накажет, вразумит. Но спасение – это процесс синергийный, и познание воли Божьей – это тоже процесс обоюдный, синергийный. В нем участвует и божественная воля, и человеческая. И не надо представлять нашего Господа, который вообще-то есть любовь, как составителя труднорешаемых задач по высшей математике. Вот Бог так зашифровал свою волю, что вообще распутать это нереально. Надо точно ехать куда-то, надо что-то такое предпринять, я не знаю. Да не хочет нас Господь запутать. Он не поставляет нам препятствия на пути ко спасению. Он, наоборот, хочет убрать их. Бог желает нам открыть свою волю. Путаемся-то мы сами. В нашем невежестве, в нашем нежелании жить честно. И так далее. Вот. Итак, давайте краткий итог подведем уже сказанному. Фундаментальные положения воли Божьей, как мы сказали, изложены в Писании. Если человек хорошо знает Писание, то при правильном таком церковном его понимании образуется у него православное мировоззрение, которое помогает человеку жить по воле Божьей. То есть человек имеет нечто общее, которое позволяет ему быть правильным и в частностях. Но это в идеале. Есть отдельные случаи, трудные, которые требуют особых решений. Тут у нас есть голова на плечах, сердце в груди. И совесть есть, Vox Dei, голос Божий в человеке. И есть те, с кем можно посоветоваться. Они всегда есть. Это мы по своей гордости считаем, что нам не с кем посоветоваться. Это мы по своей гордости не видим других лучше, чем мы. Нам кажется, да вообще с кем разговаривать о духовной жизни? Да ну, вообще не знаю с кем. Да сколько угодно вокруг людей, которые знают больше, чем ты, пережили больше, чем ты. И в церкви дольше находятся. И вообще опыт у них есть. Более солидный, чем у тебя. Вокруг множество людей, с которыми можно поговорить. Мы их просто не видим по своей гордости. Мы только себя видим. И оцениваем других с точки зрения себя. Вот. И мы сказали о том, что воля Божья определяется в таком синергийном процессе взаимодействия Бога и человека. Это не есть какая-то задача, математическая задача, которую нужно решить, распутать и человеку для этого надо предпринять какие-то колоссальные усилия. Нет, это совсем другое. Это взаимодействие человеческой воли с волей Божьей. И взаимодействие, которое открывается в любви. Чем больше человек Бога любит, тем больше он его волю познает. Это некий закон. Да. Хорошо, вы почему-то не звоните. Как-то мне одиноко без ваших звонков. Но я буду ждать. Идем дальше. Вот в этой теме, мне кажется, важным отметить такой подпункт, что ли, как промысел Божий. То есть воля Божья, она состоит в спасении человека. Но если говорить о жизни отдельно взятой личности, то Господь являет свою волю на ней через особое действие, которое именуется промыслом Божьим. Вот интересно, что в процессе нашего спасения Бог попускает нам впадать в какие-то непростые ситуации, где мы испытываемся, там, познаем себя, и возможно, что мы и согрешим в этот момент. И вот тут рождается очень серьезный вопрос. А разве есть воля Божья на то, чтобы человек грешил? Вот сразу отвечаем – нет. Но по Божьему попущению мы все-таки согрешаем. Почему? На этот вопрос мы ответим после того, как выслушаем дозвонившегося. Добрый вечер, слушаем вас.
Алло, алло.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Будьте добры, скажите, пожалуйста, время от времени и довольно часто в Москву и в другие города привозятся ковчежцы с мощами святых. И выстраиваются огромные, иногда даже километровые очереди к ним. Как вот это сопоставлять, можно ли сопоставить это и понять каким-то образом? Вот к этим ящичкам с мощами выстраиваются гигантские очереди, многочасовые ожидания в разную погоду. А вот не святая ли самое главное в нашей православной христианской жизни, не самая ли главная святыня – это тело и кровь Христа на литургии?
Совершенно верно. Спасибо за такое умное, правильное замечание. Вообще, если человек причащается регулярно тело и крови Христовых, то, в принципе, что ему еще надо, да? Но здесь, знаете, какой такой закон работает? Опять же, закон любви. Ведь что такое церковь? Церковь – это духовная семья. Если уж так по-земному очень истолковать этот образ, ну, есть Отец, Бог Отец, мы все Его дети. Кто такие святые в церкви? Это наши духовные братья и сестры, как бы старшие, да, старшие братья и сестры, которых мы должны, что, любить. Главный закон взаимоотношений в церкви – это закон любви. Мы все члены одного и того же тела, тела Христова. И здесь неважно, умер человек или он еще живет. Мы, братья и сестры, которые должны любить друг друга, молиться друг за друга. И вот, когда человек подходит к мощам святого, стоит в этой очереди, здесь тоже работает этот закон любви. Народ нас просто любит святых. И когда привозят действительно мощи того или иного святого, ну, сладко для православного человека, ему хочется помолиться перед этими мощами, облобызать их. Это ведь тоже важно. Вот, как говорил, не помню, какой богослов, православие – это религия священного материализма. Да? То есть мы веруем в то, что мощи святых, вот, через них особым образом действует Бог. И молитва перед ними, даже вот лобызание их, оно приносит нам духовную пользу. Поэтому здесь как бы вот такой случай, знаете, когда лучшее не должно быть врагом хорошего. Безусловно, тот, кто причащается телу и крови Христовых, ну, казалось бы, что ему еще надо? В принципе, он может без всего вот этого обойтись. Но если сердце человека влечется к тому, чтобы поклониться тому или иному святому, помолиться перед его мощами, и призвать его в самолитвенники Богу о нем, то почему бы и нет? Это закон любви. Конечно, в этой теме есть такая вот подтема «языческое сознание». нашего народа, это, к сожалению, тоже проявляет себя. Да? Там человек может вообще не причащаться, в церковь не ходить, а тут что-то привезли, и он, подчиняясь как бы закону рекламы, идет и отстаивает очередь. Вот это проблема. Да? Когда человек, не имея главного, пытается собрать какие-то крупицы. Но и то может хорошо. Может и то хорошо. А так бы он и вообще и не помолился бы, может, ни разу в жизни. Так что, наверное, все это нужно. Я так думаю. У нас есть еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Вопрос такой. Вот в молитве «Отче наш» не веди нас в искушение. И вот когда человек, я не о том говорю, что там какие-то чисто греховные там поступки, вот человек делает какой-то ошибочный поступок. Вот. И потом начинается как бы ропот, там, как бы вот сомнения, там, вот как в этом случае, здесь же воли Божией как таковой нету, или Божье попущение, и как вот лучше себя вести в этих случаях?
Да, спасибо. Ну вот как раз об этом я и хотел говорить дальше. Вот смотрите, есть такое понятие, как попущение Божие. Бог иногда попускает нам согрешить. Да, ну вот я сразу скажу, когда мы просим Бога не введи нас в искушение, мы должны помнить, что апостол Иаков пишет, Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но всякий искушается сам своей похотью, да. А здесь имеется в виду не введи нас в искушение, знаете что, у каждого человека есть как бы, ну, своя что ли духовно-нравственная мера. Когда эта мера, ну, не знаю, может, неправильно подобрал слова, ну, вот когда эта мера, она как бы превышается, человек, скорее всего, согрешит, соблазнится. Ну, вот как вам объяснить? Ну, например, человек очень любит сладкое, и вот попал на экскурсию на шоколадную фабрику. Вот это как раз то, да, когда он ставится в такую ситуацию, в такие обстоятельства, когда он, скорее всего, согрешит. Когда мера соблазна может превысить его духовную стойкость, его веру. И вот мы просим Бога, не введи нас в искушение, то есть не поставь меня в такую ситуацию, в которой я, скорее всего, сломаюсь. Да. Но отвечу на ваш вопрос дальше, после того, как мы выслушаем еще одного дозвонившегося. Мы как бы ваш вопросик так откладываем в папку, я помню его. Да, слушаем вас. Добрый вечер.
Сергей, добрый вечер. Я бы хотел поделиться своим личным опытом вот на тему, о которой вы сегодня говорите, познание воли Божией.
Угу, да.
Уже много лет я на своем личном опыте знаю и испытал, и, в общем-то, стараюсь так именно и жить. Когда сформулируешь вопрос на ту ситуацию жизненную или любую другую, духовную или, так сказать, реальную, материальную, когда есть у тебя вопрос, тогда обязательно приходит ответ.
Угу.
Вот это я четко знаю и своим и близким, и это советую. Я говорю, сформулируйте вопрос и молитесь. Угу. И живите церковной жизнью. И приходит ответ. Иногда сразу моментально, иногда через какое-то время. Так что вот таким образом я стараюсь жить.
Да, спасибо Господи за это свидетельство. Ну, все правильно. Кстати, это очень важные слова. Ответ последует только тогда, когда есть вопрос. Да, у нас ведь очень часто и вопроса как такового нет. Вспоминается рассказ одного фантаста, не помню сейчас его имя, к сожалению, рассказ о том, как на некоторой планете люди нашли, и они его долго искали, некоторый такой прибор, который дает истинные ответы на любые вопросы. И вот они наконец-то находят этот прибор, этот автомат, и начинают засыпать его вопросами. Он молчит. И потом он им отвечает, что ваш вопрос поставлен неправильно. Вопрос задан неверно. Неверный вопрос. То есть в чем дело? Машина дает истинные ответы только на истинные вопросы. А если вопрос изначально ложен, она не может ничего сказать. Вот это какая-то аналогия, по-моему, с той же ситуацией, вот когда мы у Бога что-то спрашиваем. Если мы сами себя не понимаем, сами не понимаем, чего хотим. А если думаем, что понимаем, то и ошибаемся. То, ну, Богу часто как бы и нечего сказать. Он молчит. Он как бы говорит нам, подожди. Вот и так далее. Да. Ответ придет тогда, когда по-настоящему есть вопрос. И вопрос истинный, и правильный, и вопрос важный и спасительный. Ну, а мы идем дальше. Итак, вот прозвучал очень важный вопрос. Как же Бог попускает нам согрешить? А вот, братья и сестры, мы должны понять, что есть некоторая граница между волей Божьей и попущением Божьим. Иногда Господь промыслительно оставляет нас, чтобы мы поняли, что такое жизнь без Него, чтобы мы научились делать добро по своему осознанному выбору. И вот когда Бог как бы так промыслительно оставляет нас, Он и попускает нам согрешить. Для чего? Чтобы мы, упав, поднимались и шли дальше. Чтобы мы очищали свою душу покаянием и набирались опыта борьбы со грехом. Вот есть такая книжка на эту тему, очень хорошая, правда, таким тяжелым языком написана. «Илиотропион» называется. «Сообразование воли человеческой с волей Божьей», по-моему, так расшифровывается. Святителя Иоанна Тобольского. Вот он там пишет следующее. «Все беды с нами случаются ради достижения праведных целей промысла Божьего. Один только грех противен Богу, подобно тому, как зло противно добру или ложь противна истине, но попускается Богом ради ненарушения личной человеческой воли или его свободы». Вот какая вещь. То есть Бог попускает, поскольку Он уважает волю человека, но попускает для того, чтобы, опять же, эта ошибка наша сделалась ступенькой духовного роста. У нас есть еще один звонок. Слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер. Я очень благодарна вам за вашу передачу, за ваши очень интересные, глубокие темы, которые вы поднимаете, за ваше великолепное совершенно вот объяснение. И у меня, вы знаете, вообще-то в жизни я крещена в младенчестве, и воцерковилась только уже вот в 90-е годы толком. Но в жизни у меня были разные ситуации, вот сейчас анализирую, когда у меня возникал какой-то вопрос или какая-то проблема, даже не очень сформулированная, но проблема вот возникала. Или на что-то не могла понять, как мне ответить, что мне сделать, и поступал ответ. Может быть, иногда не сразу, иногда даже через 3 дня, через какое-то время, но обязательно. А вот когда стала воцерковленной, там просто сыпятся ответы то по радио Радонеж, то кто-то скажет, то просто увидишь что-то, то мысль придет. Ну, только надо вот действительно Господа просить. Вот спасибо вам большое за эту передачу. И еще, если позволите, я для тех, кто знает и любит отца Александра Тылькевича, хотела бы передать его просьбу помолиться, потому что у них крестный ход по благословению иерарха на 125 километров на лошадках. И, скорее всего, это с детьми крестный ход. Поэтому прошу ваших молитв. Храни Господь и всего вам доброго, Сергей. Благодарю вас.
Благодарю вас. Помогаю Бог отцу Александру во всех его благих делах. А мы... Да, вот важная тоже вещь была сказана. Когда человек обращен к Богу, когда для него действительно спасение – это самое важное в жизни, он начинает считывать ответы Божьи на свои просьбы. И эти ответы вообще везде. Они в красоте утренней зари. Они в открытой книге, которая лежит рядом с нами на тумбочке. Они в статье, которая попалась нам на глаза. Эти ответы в беседе со священником, с которым я сегодня разговаривал, может быть. Или в разговоре с подругой, там, или с другом. То есть, когда человек ищет, он находит. А когда человек впадает в такое окаменное нечувствие, то ему хоть сам Господь явись и скажи ответ, да, прямо в ухо, он не поймет. Он не поймет. Как вспоминается такой случай из замечательной книжки графини Урусовой «Материнский плач Святой Руси». Там говорится про 20-е годы 20 века. Вот какое-то собрание в селе, приехал какой-то комиссар, народный комиссар, говорит с людьми о том, что Бога нет. И вот он до того договорился, что говорит, вот если Бог есть, вот я сейчас произнесу на него хулу, и пусть он меня накажет. И он произнес какую-то страшную хулу на Бога. Через 2 минуты вбегает бледный его денщик и зовет его к телефону. Оказалось, что в тот самый момент, когда этот человек произносил хулу, его сын, играясь в кабинете отца с пистолетом, застрелился случайно. Ну и вот, конечно, понятно, да, что уж какое вразумление Божие. Что вы думаете, этот человек вразумился, там, уверовал, покаялся? Ничего подобного, пишет это автор. Ничего подобного. Он посчитал, что это несчастный случай. Так что да, надо иметь чуткое верующее сердце, любящее Бога, некоторую открытость к Богу, чтобы ответы эти уметь видеть. Это еще нужно уметь видеть. А мы идем дальше. Итак, вот мы коснулись интереснейшей темы. Почему человек, все-таки Бог попускает человеку согрешить? Вот давайте углубимся еще в эту тему. Допустим, происходит какое-то зло. Ну, допустим, кто-то кого-то убивает. Вот вопрос. Это зло от человека или от Бога? Ведь Бог же попустил. Ни тот, ни другой ответ не является правильным. Зло сотворил человек. Именно это конкретное зло, да, убийца. Но не без попущения Божьего. Если бы Всевышний не попустил, зло не случилось бы. Но зло сотворил человек по своей свободной воле. Хорошо, встречный вопрос. А неужели Богу угодно, чтобы происходило зло? Да нет, не угодно. Но, понимаете, вообще вопрос зла – очень сложный вопрос. Нам ведь не дано до конца понимать, что для нас в конечном счете является злом, а что не является злом. Есть зло по ощущению, а есть зло по конечной цели. Мы воспринимаем все события в мире как зло или добро по ощущению. Мы не можем видеть вперед. Страдание, которое всегда связано со злом, это не обязательно зло, потому что через него можно обрести Бога. Так же, как, например, смерть для христианина не является злом. Для меня жизнь Христоса – смерть приобретения, да? Пишет апостол Павел. Мы просто не можем понять и воспринять до конца то, что бытие человека делится на 2 неравноценные половины. Временная жизнь и вечная. И мы не знаем, какое значение в вечной жизни будет иметь то или иное событие. Пусть даже вот это убийство, допустим. То есть христианство нам говорит, что боль, страдания и даже смерть верующего человека в грядущей жизни может обернуться радостью нового бытия. Как Христос говорил: «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Поэтому надо верить, что любые попущения Божии, они спасительны для нас, только если мы сохраним любовь к Богу. То есть только если мы сохраним веру, ну и, конечно, извлечем из этих испытаний правильный урок. Конечно, братья и сестры, тут вот тема зла и тема страданий, особенно невинных страданий, она слишком глубокая, чтобы о ней сейчас вот так сказать что-то и пойти дальше. Вот ее, эту тему до предела заострил Достоевский в «Братьях Карамазовых», да, в этой «Слезинке ребенка», там, «Беседа братьев». Это отдельная тема, очень сложная, и она не решается вообще в рамках какого-то морализаторства, она решается только в области веры. И тут, в принципе, наверное, не объяснишь в словах и, ну, как бы так рационально ее не поймешь. Тема невинного страдания, проблема невинного страдания, да, вот эта теодицея этих вопросов, решается только в области веры. Ну, а мы идем дальше. Еще у нас немножко времени. Было уже сказано о том, что воля Божья находится в теснейшей взаимосвязи с волей человека. Вот в богословии эта взаимосвязь называется синергией. Мы это слово сегодня уже произносили. Вообще, вся наша духовная жизнь имеет синергийную природу. Это важно помнить, чтобы мы не думали, что воля Божья детерминирует наше бытие. То есть воля Божья – это не есть как бы какая-то программа, в которую мы встроены. Действие воли Божьей в нашей жизни – это очень живой процесс. Даже можно дерзнуть так сказать, что мы в своей жизни можем редактировать волю Божью о нас нашими решениями. А наши решения, в свою очередь, редактируются волей Божьей. Конечно, когда я говорю «редактируем волю Божью», я употребляю это выражение в том смысле, что мы имеем свободу поступать вопреки воле Божьей о нас. Да, Господь дал нам такую свободу. И мы это понимаем, да? Например, Господь говорит нам «сделай то-то». Ну, как говорить, через обстоятельства жизни, через чувства, через те же строки Писания, через мысли, через других людей. Но мы поступаем по-своему. Что получается? Что мы отредактировали волю Божью, то есть мы поступили, как захотели. Может быть, мы считаем, что воля Божья на сегодняшний день такова, хотя мы ошибаемся. Это тоже некоторая наша редакция воли Божьей. Здесь очень уместен образ автомобильного навигатора. Вот смотрите, когда мы уклоняемся с маршрута автомобильного навигатора, нам приятный женский голос говорит: маршрут перестроен. То есть Творец нам попускает сбиться с дороги, учитывая наши желания и наши проблемы, но Он и вернет нас на трассу через ряд каких-то других попущений. Да, то вот, например, мы ехали, скажем, в Ярославль, и вдруг свернули куда-то не туда. И навигатор нам говорит: маршрут перестроен. Это что значит? Что мы все равно едем в Ярославль, но более длинной, скорее всего, более неудобной дорогой. То есть навигатор учел наш выбор. Пожалуйста, но теперь тебе будет дольше и труднее добираться. Вот в этом же смысле Бог учитывает наши желания, наши отклонения добровольные, но все равно ведет нас к конечной точке, в Царствие Божие. Он хочет нас туда привести. Правда, если человек будет вот так вот редактировать волю Божью всю жизнь, он, конечно, рискует не дойти. Вот. Но, тем не менее, Бог нас ведет даже из каких-то таких путанных закоулков, Он ведет все равно туда, в Царствие Божие. Потому что Он любящий нас Отец. Да, так что вот, что я хотел сказать, что попущения Божьи имеют вот синергийную природу. Бог попускает нам искушаться именно тем, что нам необходимо победить для нашего спасения. Если мы чем-то искусились, чем-то соблазнились, значит, у нас с этим проблема. Вот с этим-то, дружок, и нужно бороться. И мы побеждаем или побеждаемся для того, чтобы перешагнуть через что-то, идти дальше и стать лучше. Через это, возможно, падение. Понимаете? Может быть, это попущено для того, чтобы мы поняли свою проблему и воззвали к Богу о помощи. То есть, вот если такими глазами посмотреть на наши грехи, наши падения, они могут стать для нас ступенькой к Богу. Здесь еще, знаете, какая интересная тема? Вот, например, выбор профессии. Это ведь тоже тема, связанная с волей Божьей. Вот есть тысячи случаев, когда люди ошибаются и выбирают что-то не свое. Вот был бы ты хорошим сапожником, а стал плохим музыкантом, допустим. Был бы ты замечательным военным, а вот пошел в актеры и стал слабеньким, каким-то незначительным актером, актеришкой. Вот тут опять же всплывает тема воли Божьей и попущения Божьего. То есть человек, который ошибся в выборе профессии, он в некотором смысле не выполнил волю Божью о себе. Но на его ошибку было попущение свыше, и эта ошибка может послужить ему во спасение. Опять же, Бог ведет нас в свое царство через наши падения и восстания. Он всегда пытается найти какие-то способы привлечь к себе. Вообще, вот в этом отношении мы плохо знаем себя, мы не отдаем себе отчета, какие в нас дары заложены. И об этом тоже нужно думать. И родителям, например, надо быть очень чуткими к выбору своего ребенка, смотреть, куда он тянется, что ему интересно. Ведь как это важно, чтобы человек исполнил волю Божью о себе даже на таком, как бы, мирском уровне, на уровне профессии. Ведь, знаете, одно дело, ну, когда учился на пианиста, а стал там автогонщиком, например, ну, ладно. Ну, а если ты должен был быть, допустим, хорошим сапожником, а сделался врачом. Плохим. Здесь уже все серьезно. Или, например, не было воли Божьей, чтобы ты стал священником, а ты вот попер и стал. Вот взял и не через двери прошел, а через окно залез, как в притче говорится, и стал. А что, думаете, не бывает такого, когда человек стал священником без воли Божьей? Да сплошь и рядом. Бог попустил. Но, опять же, как это страшно. Одно дело быть, ну, плохим пианистом, а другое дело плохим священником или плохим врачом, или, например, плохим учителем. Вот ты стал учителем, а у тебя нет на это призвания. Чего ты лез? Может быть, не поздно еще все поменять? Какой из тебя учитель? Ты детей мучаешь. И себя тоже. Да, так что вот тут, опять же, мы приходим к теме чуткости некоторой. Чтобы все получилось по воле Божьей, надо внимать себе, пробовать разные варианты, молиться Богу о помощи в этом выборе. Иначе есть опасность прожить не свою жизнь. Знаете, как трагично, когда человек в конце жизни ощущает, что он не свою жизнь прожил. Он не сделал того, что должен был сделать, что он хотел, может быть, всю жизнь. По разным причинам он не сделал. Так что вот человек очень сложен, очень глубок, и он всю жизнь должен сам себя познавать. Вот самопознание, оно очень связано тоже с волей Божьей. Это две грани, которые очень взаимосвязаны. Мы уже, в общем-то, касались этого сегодня. Познавший себя более способен к познанию воли Божьей. Человек легкомысленный, человек невнимательный, он волю Божию о себе не поймет. Даже если архистратик Божий Михаил вот сейчас явится и ему что-то скажет. Видение себя открывает путь к богопознанию. Потому что человек – это творение Божие. Поэтому не случайно говорили древние «познай себя». Это очень важно. И об этом и христианство тоже говорит. Человек, пойми, что ты хочешь. Да, и не мучай других и себя своими ошибками, которые могут дорого стоит и тебе, и тем, кто тебе в жизни попадается. Особенно, если ты, допустим, учитель, священник, врач. Вот такие профессии, от которых зависит жизнь, целая жизнь человека. В трудах уже упомянутого нами святителя Иоанна Тобольского, книжку которого я вам всячески рекомендую, есть еще вот такая мысль, тоже очень простая. Воля Божья – это его заповеди. Простые вроде бы слова, да, но они имеют все большую глубину. Вот, опять же, как часто мы воспринимаем волю Божью как какие-то ребусы. На самом деле, открывая Евангелие, заповеди Божьи – это воля Божья. Только для этих заповедей нужно созреть. Да, то есть Творец нас создал для того, чтобы мы следовали за Ним сердцем, следовали за Его Словом, имели Духа Божьего и были Божьими людьми. Это не значит, что мы тогда не будем ошибаться. Нет, даже святые ошибались. Вот. Но все равно этот процесс этого взаимодействия, то он крайне важен. Это и есть, по сути, жизнь духовная. Взаимодействие воли человека с волей Божьей. Христианин – это человек, который стал на стезю сотворчества с Богом, который обращает внимание на то, как он слышит Бога. Как он слушает Господа. Наблюдайте, как вы слушаете. Помните, Христос говорит. И вот, если в жизни верующего нет действительно богообщения, связи с Богом, то какая разница, там он разменяет квартиру или нет, уедет он в другой город или нет, женится или нет, купит что-то или... Какая разница, если он не с Богом? Спасение в жизни с Господом. И правильное или неправильное решение – ответ на эту проблему один. Правильный – это когда с Господом. А если мы ошиблись, Господь нас обязательно поправит. Спасибо вам за звонки. Думаю, мы поговорили на тему хорошую. Всего вам доброго. Берегите себя. С наступающим воскресным днем вас. И до скорых встреч. С вами был Сергей Комаров.